4 июня. Среда. Пятый день голодовки. Пустой день. Скучный. В дверь теперь не стучат, так что сплю все время. Лежу и сплю. Охранники вот только докучают. Поминутно в глазок разглядывают. Что это вы все время вьетесь вокруг меня? Точно хотите загнать меня в какие-то сети? Ждут, наверное, не учиню ли я им еще какой-нибудь новой пакости. А в остальном – скука. Тоска и скука. Скука и тоска. В общем, полный штиль.
Где, блядь, адвокат?
5 июня. Четверг. Шестой день голодовки. Все по-прежнему. В дверь не стучат, но зато в глазок теперь заглядывают постоянно. О моем здоровье, наверное, беспокоятся. Переживают, что съели кука. Блять, да я и сам бы его сейчас съел. Или даже двух. Нет, лучше трех. Вообще, мои слуги стали слишком хорошо смотреть за мной в последнее время. После обеда хаос и фантасмагория, зеленые человечки, снова вдруг вторгаются в мою жизнь. Напоминают, наверное, о себе, чтобы не расслаблялся. Грани реальности на мгновение тускнеют. Кормушка открывается, и мне протягивают какую-то бумагу.
«Распишитесь, что ознакомлены».
«Что это?»
«Ознакомьтесь и распишитесь».
Читаю. Объявить выговор за нарушение режима. Подпись того же самого начальника, что разрешил мне его не соблюдать.
Какое же нарушение? Мне же разрешили.
Я ничего не знаю.
Я еще раз перечитываю.
Что за чушь? Я где? В тюрьме или в театре абсурда?
Может, все это просто декорации, которые провалятся сию же секунду в тартарары, и я вдруг окажусь, скажем, где-нибудь в Венеции на карнавале среди масок и кривых зеркал. А охранник с хохотом сбросит свою картонную маску и неожиданно превратится из вертухая спецсезон номер один в какого-нибудь, блядь, гондольера.
Гондон он, а не гондольер. Гондольер.
Я не буду расписываться.
Это ваше право.
Ну и ну. Выговор. А потом что? Может, после третьего меня отсюда выгонят? Домой отправят? Или они просто-напросто вознамерились свести меня с ума? Что происходит? И где все-таки этот блядский адвокат? 6 июня. Пятница. Седьмой день голодовки. Хоть что-то сдвинулось. После обеда заявился, наконец, адвокат. Оказывается, следователи забыли выдать ему какой-то пропуск, и все это время он просто не мог сюда попасть. Да, забыли. В довершение ко всему, главный следователь, руководитель следственной группы, заболел, но, впрочем, обещал на следующий день выздороветь и прийти сюда во вторник. Тогда с ним и можно будет о моем переводе на матроску поговорить. Этот вопрос вроде бы в компетенции следствия.
Значит, до вторника. И вообще, что за хуйня? Он там, видите ли, болеет, а я тут с голоду из-за него помирай.
Я бегло пересказываю адвокату все события, случившиеся со мной за это время.
Как? Так вы сейчас голодаете?
В ужасе переспрашивает он.
«Да».
«Но мы же с вами договорились, что до моего прихода вы ничего предпринимать не будете». «А, договорились».
«Ладно, неважно», — обрываю я тему. «Что есть, то есть. Теперь вот что. Перепишите сейчас мою жалобу, которую я отправлял начальнику СИЗО.
Просто передать жалобу адвокату я не могу, это запрещено».
И выясните до вторника адреса и телефоны всех СМИ. Всех, которые сможете найти. Газеты, радио, телевидение. Все. Если во вторник мы не договоримся, будем делать заявление в прессу. Что, мол, полное беззаконие. Дело незаконно выделили, про паспорт. В спецСИЗО перевели, где все прослушивается. Произвол, короче. И объявите заодно, что у меня голодовка сейчас идет. Какой там будет день? 12-й? Ну, значит, 12-й. Что идет уже 12-й день голодовки.
А если следователь во вторник не выздоровеет?
Значит, будем ждать, пока выздоровеет.
И все это время вы будете голодать?
Да.
Вы что, с ума сошли?
Ну, в общем, будем пока именно так действовать, а там посмотрим. Вы пока все бумаги подготовьте и адреса газет выясните. На этом мы и прощаемся. Адвокат отправляется домой, чай, наверное, пить, с пряниками или с баранками. А я в свой опостылевший никелированно-кафельный гроб. Голодать как минимум до вторника. Воды хоть с горя выпить. Где тут кружка? Ладно, хуй с ним. Даст бог, доживем до понедельника. То бишь, до вторника. А там видно будет. Надо подождать. Не всякий плод на свете скороспелка, но созревает все, что зацвело. Надо подождать. 7 июня. Суббота. 8-й день голодовки. Искушение святого Антония. Или Франциска? Нет, кажется, все-таки Антония. Во времени здесь я уже примерно научился ориентироваться. 4 раза в день мне стучат. Завтрак, прогулка, обед, ужин. Все мимо. И 2 раза заходят. Утренняя и вечерняя проверка. По этим событиям и сужу. Как по вешкам в болоте. 12:00 дверь камеры, гроба, вдруг открывается. С недоумением привстаю на шконке. Что это еще такое? Да еще в субботу. Никого, пардон, не жду. Заходит сам господин начальник тюрьмы.
О-о-о! Здравствуйте!
Здравствуйте.
Вы голодаете?
Голодаю.
А зачем?
Ну, так надо.
Зря вы это. Я хотел бы вам кое-что пояснить. Я предчувствовал, что дело не обойдется без пояснений. Гамлет, реплика Гамлета в диалоге с Озриком, акт 5, сцена 2.
От того, что вы голодаете, ничего не изменится.
Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет. Гамлет, акт 3, сцена 4. Реплика Гамлета в диалоге с королевой.
И вообще, кончайте вы все это. Прекращайте вы свою голодовку. Пойдете сейчас в камеру, там хорошо, люди кругом.
Вот так бы до утра стоять да слушать. Вот она, ученость. Ромео и Джульетта, акт 3, сцена 3. Реплика кормилицы.
Я же вам искренне, Сергей Пантелеевич, добра желаю.
Оставьте, у меня несчастный нрав. Повсюду в жизни чудятся мне козни. Отелло, акт 3, сцена 3. Реплика Яго в диалоге с Отелло.
Просто от чистого сердца.
Но в том и соль. Нет в мире ничего невиннее на вид, чем козни ада. Отелло, акт 2, сцена 3. Монолог Яго. Да и вообще, нельзя ли узнать, в чем дело существо, к которому так громко предисловие? Гамлет, акт 3, сцена 4. Реплика королевы в диалоге с Гамлетом.
Да и нам вы только лишнее беспокойство доставляете.
А, понятно. Об этом бросьте даже помышлять, что я стану действовать в ваших интересах, а не в своих собственных. Гамлет, акт 4, сцена 2. Гамлет, Розенкранц и Гильденстерн.
Вы знаете, я сегодня с адвокатом общался.
Вчера.
А, ну да, вчера. Он должен будет прийти ко мне во вторник со следователем, если тот выздоровеет к этому дню. Следователь, как назло, заболел. Все одно к одному. Так вот, я с ним во вторник поговорю, и тогда уж, в зависимости от этого разговора, приму решение. Хорошо?
Ну, дело ваше. Зря только здоровье губите. До свидания.
До свидания. Дверь захлопывается. Я в раздумьях опускаюсь на шконку.
Опускаюсь на шконку.
Вот до чего злоупотребление изящной словесностью доводит.
Никогда, никогда не читайте Шекспира, а также Гёте, Данте и тому подобных. Читайте только госпожей Донцовых, Марининых, разгадывайте кроссворды и смотрите по телевизору рекламу Сникерс. Съел и порядок.
Чего, собственно, он приходил? Сам, в субботу, собственной персоной. Что ему было надо? Чего это он меня уговаривал? Может, и правда искренне? А если нет?
На уговоры дьявола поддаться?
Ну ладно, хватит. У тебя свои-то мысли в голове есть? Или только шекспировские?
Ну так... На уговоры дьявола.
Тьфу ты, черт. Точнее, дьявол. Точнее, о чем я думал?
На уговоры.
Нет, ну это просто неописуемо. Похоже, дух Шекспира твердо вознамерился обосноваться. Но все понятно. Вознамерился обосноваться. В общем, перед вами, дорогие товарищи, готовый пациент Кащенко. Клиент Серпов. Этот проклятый дух свел меня с ума. Все понятно.
Короче, дух, если ты здесь, скажи, что мне делать, а?
А?
Молчишь, естественно, пидор. Ну так и отстань тогда от меня. Толку от тебя все равно никакого, как от козла молока. Во, опять завыл. На уговоры дьявола поддаться, коль уговоры дьявола к добру. Забыть себя, забыть, кто я такая.
То есть, кто я такой? Я же все-таки не королева Елизавета. И вообще, хватит завывать. Да и начальник тюрьмы все-таки не Глостер. Хотя, конечно, жалость и уговоры ментов...
Мавр простодушен и открыт душой. Он примет все за чистую монету. Водить такого за нос — сущий вздор.
Ладно, ладно, все понятно, уймись. Без тебя знаю. Да и хуй они меня за нос поводят. Хотя, конечно, я и простодушен, и открыт душой. Мне, кстати, на эту тему вспоминается один прелюбопытный рассказик Андрея. Андрюхи Курского. Стоим мы с начальником оперчасти. А Шнырь, пидор там у нас на зоне был, Тереха, 15 лет за убийство сидел, пол моет. Но начальник ему и говорит: «Ладно, Терехин, иди уж, хватит на сегодня». Вот смотрю я на тебя, Терехин, и думаю, ну почему тебе 15 лет дали? Тереха этот растрогался, чуть ли не зарыдал, и говорит со слезами на глазах: «Спасибо, Виктор Андреевич, единственный вы здесь человек, меня жалеете». Ну, собрался он и вышел, а опер продолжает: «Да таким пидорасам разве 15 лет давать надо? Их стрелять сразу надо».
Ладно, хватит себя накручивать. Нехорошо о человеке плохо думать. Наверняка он просто так приходил. Все-таки восьмой день у меня уже. Да и про эпопею эту, трагикомическую, с отнятым одеялом, он наверняка знает. Сага о Форсайтах. Илиада. Битва титанов глупости на брантовском корабле дураков из-за выеденного яйца. Ура, я победил. Свифтовская война остроконечников с тупоконечниками. Карбышев, блять, в натуре.
Просто посочувствовать пришел человек, вот и все. Нельзя во всем только плохое видеть. Это дух на меня, наверное, так действует. У него ж там везде одни интриги,
во всех произведениях, так и я сам напридумал, да и во все это поверил. Я сам уверовал, что Дездемона и Кассио друг в друга влюблены.
Ты опять заебал уже своими Дездемонами.
В общем, подождем лучше до вторника.
Кстати, все забываю спросить, если уж ты здесь. А чем там кончается?
На уговоры дьявола поддаться.
А дальше-то что?
А, ну естественно. Сдалась пустая глупая бабенка.
Понятно. Это я, значит, пустая глупая бабенка?
Понятно. А чего, собственно, иного можно было ждать от Глостера?
Все, короче, спать пора.
Запутался я уже во всех этих Глостерах. Давай, спой колыбельную. Все равно ведь не отвяжешься.
Дай только срок, дела идут на лад.
Ты что, охуел? На какой лад? Тоже, что ли, рехнулся, как и я?
Как жалки те, кто ждать не научился.
Ну, спасибо. Я, по-моему, последнее время только и делаю, что жду, когда, наконец, дела пойдут на лад.
Чего-то только все никак не дождусь.
Ладно. Вторник.
Вторник?
Да, сэр. Но с другой-то стороны, пока мест травка подрастет, лошадка с голоду умрет.
Хочешь сказать, а вдруг следователь во вторник не выздоровеет?
А, хуй с ним. К тебе тогда присоединюсь, и будем вместе по ночам завывать. Дуэтом.
На уговоры дьявола поддаться.
Все. Пиздец. Сплю.
Точнее, пытаюсь.
Брысь. 8 июня. Воскресенье. 9-й день голодовки.
Второе искушение святого Антония Франциска. Точнее, сразу аж целых два. Первое в обед.
Обычно все происходит так. Стучат в дверь, и женский приятный голос, здесь вместо грязных тюремных баландеров пищу разносят миловидные добродушные женщины в безукоризненно чистых голубых передниках, спрашивает: «Обедать будете?»
«Нет, спасибо».
В этот же раз, несмотря на мое обычное «нет, спасибо», кормушка вдруг распахивается, и мне протягивают полную дымящуюся миску горохового супа.
«Ох! Кушайте, пожалуйста».
«Нет, спасибо, я не буду».
Увы. Миска исчезает, кормушка захлопывается. Слышно, как разносчица негромко говорит стоящему рядом охраннику:
«Слышал? Я предлагала».
Ага, значит, по прямому указанию сверху. Самой-то разносчице, естественно, на все наплевать. Прикажут, предложат, не прикажут. Короче, хочешь – ешь, не хочешь – не ешь. У нас демократия. Это уже мне кум потом объяснил. Более подробно. Но это вы зря. Все-таки за миску чечевичной похлебки меня не купишь. Я не Исав. Это вы чего-то совсем меня дешево цените.
Чего-то я, блядь, уже мыслить начал. Как какая-то, блядь. Как проститутка. О цене торгуюсь.
Наверное, голодание все-таки сказывается. Мозг не питается и прочее.
Поглупел?
Да и вообще там в Библии, по-моему, не Иов, а кто-то другой. Исав, что ли? Да, что-то из памяти ее моей стало. Сахар. Срочно нужен сахар.
А где его взять? Может, кружку съесть?
После обеда искушения продолжаются.
«На вызов!»
«На вызов? В воскресенье? К кому?»
Оказалось, к куму. Молодой, высокий, полноватый майор, вальяжно раскинувшийся в кресле. На стене большой портрет Дзержинского. Ну, обычное приветствие, то да сё, про голодовку обычный вопрос, отчего да почему. Ну, в общем, обычная бодяга.
Чай? Кофе? С овсяным печеньем, а?
Вот пидорас.
Нет-нет, что вы, никаких печений. У меня диета строгая.
Киваю на портрет и спрашиваю.
О, я вижу, у вас тут портрет Феликса Эдмундовича. Он же вроде сейчас не популярен.
Между прочим, подробности биографии этого, с позволения сказать, рыцаря революции, кокаиниста и маньяка, у нас почему-то недостаточно известны. Судя по имеющимся архивным материалам и документам, убивать, хотя и не своими руками, ему просто нравилось. Впрочем, тогда ведь было много и тех, кому нравилось убивать именно собственноручно. Интересно, кстати, употреблял ли «Железный Феликс» знаменитый «Балтийский коктейль» – любимый напиток чекистов и красных революционных балтийских матросов, ложка кокаина на стакан водки. Хотя, наверное, вряд ли. Ведь они его обычно перед расстрелами пили. А лично Дзержинский все же никого не расстреливал. Как, собственно, и Сталин, и Берия, и Гитлер. И иже с ними.
Знаете, это творчество самих заключенных. Нарисовано, между прочим, сажей. Подручными, так сказать, средствами.
Чудны дела твои, господи. Лучше бы он осиновый кол нарисовал, этот заключенный. И надписал. На могилу дорогому Феликсу Эдмундовичу от миллионов благодарных ЗК. Спите спокойно. Портрет, между прочим, мастерский. Прямо хоть в музей.
Но вы ему хоть срок-то за это скостили?
Майор в ответ лишь смеется. Понятно.
А почему вы так уехать-то отсюда хотите? Спрашивает он у меня. У нас же здесь хорошо.
Даже слишком. Мне бы где попроще. Майор опять с готовностью смеется.
Ну, рад был познакомиться с таким знаменитым человеком.
И ты туда же.
Ну, это я на воле был знаменитым, а здесь все равны.
Майор снова жизнерадостно хохочет. Чему это он, блядь, все радуется? Гондон. Напился, наверное, чаю с овсяным печеньем перед моим приходом. Злобно думаю я.
«Хотя, впрочем, у нас тут и до вас были известные люди»,
продолжает между тем кум.
«Ковалев, например, тут сидел, бывший министр юстиции. 1100 с чем-то жалоб, между прочим, написал за время пребывания здесь».
«Да похую мне твой Ковалев».
«Ну, грамотный человек, наверное, был», – рассеянно отвечаю я. «Знал, что делал». «Дурак он просто был. Он жалобы писал на решения, которые сам же и принимал, когда министром юстиции был».
«Знаете, вот если бы вы сюда попали, не приведи, конечно, Господи, я вам этого вовсе не желаю». Я стучу по столу.
«Спасибо».
«Так вот, если бы вы сюда попали...» «У вас тоже мнение о многом сразу же переменилось бы, уверяю вас. И те действия, которые вы ежедневно сейчас совершаете, даже не задумываясь, и которые сейчас кажутся вам совершенно правильными, естественными и нормальными, показались бы вам верхом беззакония. Можете уж мне поверить. На слово». Господин майор некоторое время на меня задумчиво смотрит.
«Возможно».
Потом решительно нажимает кнопку вызова. Почти сразу же в кабинет входит, вернее, вбегает, разводящий и отводит меня вниз, в мою камеру-сборку типа шкафа. Кабинет кума, кстати, на 6-м этаже.
Пришлось мне, бедному, голодному, несчастному, измученному водой из-под крана больному человеку...
А чем я, собственно, болен?
Чем-чем. Душа у меня болит.
Больному.
Душевно больному, что ли?
Так и говори.
Отстань.
Так вот, бедному, а это уже было, голодному, больному человеку туда тащиться. Можете себе представить, сколько сил и здоровья мне это стоило? пока кум пил чай с овсяным печеньем.
Тьфу, черт, и далось мне это печенье. Ну разве, скажите, это не издевательство?
А вот сам хозяин, между прочим, и тот соизволил ко мне спуститься. Лично. Вот так. Наверное, все-таки он вчера искренне ко мне приходил. Просто по доброте душевной, без всякой задней мысли. Приятно же в этом убедиться, что вот есть еще, оказывается, на свете добрые люди, без всяких задних мыслей.
А что там у него, интересно, с передними? Неожиданно мелькает у меня в голове шаловливая мыслишка, но я ее решительно гоню. Начальники тюрем. Ах! Впрочем, ни в коем случае нельзя расслабляться. Не следует забывать, где я. Здесь нужно, чтобы душа была тверда. Здесь страх не должен подавать советов. Короче, надо быть всегда наготове. Вот только чего? Наготове чего? Очередных пиздецов? Хотя, конечно, и приятно убедиться, что классики в моем случае так единодушны. Значит, я на верном пути.
Куда?
В ад? В Дантовский. А где тогда, блядь, Вергилий? Без него же я там не за грош пропаду. Сгину, как таракан. И где же? Эй, хватит, а то как бы еще ненароком и дантовский дух сюда не вызвать, в придачу к шекспировскому. Где он, кстати? Давненько уж что-то не объявлялся. Тогда они уж точно вдвоем меня с ума сведут. Все. Спать. Хватит. Спокойной ночи, малыши.
9 июня. Понедельник. 10-й день голодовки. С утра по твоей просьбе приходил адвокат и целый час уговаривал меня прервать голодовку. Рассказывал, как ты переживаешь, волнуешься, плачешь и прочее. Не следовало бы мне все-таки жениться. Не на тебе конкретно, а вообще. Как, блядь, скажите на милость, можно совершать подвиги, имея на руках жену и детей? Это все равно, что пытаться плыть с двухпудовой гирей на шее. Какая-то неразрешимая дилемма. Что делать, если твои собственные принципы чести, достоинства и справедливости вступают в противоречие с семейным долгом? Как быть с влечениями и снами? Что делать? Следовать ли им? К высокому, прекрасному стремиться, житейские дела мешают нам. В сущности, я тебя прекрасно понимаю. Ты женщина, и ты сейчас стараешься спасти семью, спасти меня. Ты действуешь по-своему правильно, и убеждать тебя отговаривать бесполезно. Ты права. Женщина и не создана для подвигов. Она хранитель очага, гнезда, семейного уюта. Вот ты и пытаешься сейчас, по мере своих слабых женских сил, его спасти. Это самое гнездо. Но в результате, ведь ты фактически заставляешь меня поступить так, как поступила бы сама. Но я-то не ты. Вероятно, любовь, семья стали занимать слишком уж много места в нашей жизни. Да, конечно, это очень важно. Но это все-таки еще не вся жизнь. Жизнь этим не исчерпывается. Если любовь начинает занимать в жизни слишком много места, значит, ни для чего другого места там уже не останется. Ни для чести, ни для долга, ни для достоинства. Все легко приносится в жертву любви, семьи и детей. Вот и приходится. Терпеть, чего терпеть без подлости не можно. Карамзин. В общем, не получилось из меня Геракла. Чего уж там. На первом же подвиге, блистательная победа в битве за одеяло, все сразу и закончилось. Согласился я, короче, на прекращение. Единственное, что выторговал, это, что хоть завтра, а не сегодня. когда со следователем поговорю. Да и то после долгих и унизительных препирательств.
Да меня супруга ваша на куски разорвет. Как я ей об этом скажу?
Возвратился в камеру, лег на шконку. Настроение хоть вешайся. Как в выгребной яме искупался. Даже в начале голодовки такого не было. Чувствую, что я что-то безвозвратно потерял. Какую-то часть себя. Причем, возможно, лучшую. Лучше бы я умер. Да, блять, умрешь тут. В общем, не пустят меня теперь, похоже, по твоей милости, в седьмой круг. Буду у врат ада среди ничтожных вечно мучиться. Среди тех, кто от великой доли отрекся в малодушии своем. Кого не возьмут ни бог, ни супостаты божьей воли. Их свергло небо, не терпя пятна, и пропасть ада их не принимает, иначе возгордилась бы вина.
Да, хорошенькая перспектива. Воистину, эта жизнь настолько нетерпима, что все другое было бы легче. Впрочем, к чему теперь все эти красивости? Все эти ненужные рыдания и жалкие лепет оправдания? Поздно, с судьбы свершился приговор. Я увидел лик Горгоны. Теперь мой удел — вечно блуждать во мраке. Закрой глаза и отвернись. Ужасно увидеть лик Горгоны. К свету дня тебя ничто вернуть не будет властно. Неужели ничто? Надо было все-таки отвернуться. А вообще, лучше бы я уж просто умер.
10 июня. Вторник. Прекращение голодовки. С утра опять приходил адвокат вместе со следователем. Передал следователю заявление с просьбой перевести меня в любой другой следственный изолятор. Попутно выяснилось, что эпизод с поддельным паспортом гроша ломаного не стоит, ведь я им не пользовался. Это все равно, что сделать ксерокопию доллара. Это же не преступление, если вы ее никуда не предъявляли. Тем не менее, дело передается в суд, и господин кандидат юридических наук заранее уверен в успехе. А чего ему, если наверху все решено? Впрочем, все это сейчас не имеет значения. Плевать. Что пользы человеку, если он завоюет весь мир, но потеряет при этом самого себя? А вот я, похоже, самого себя как раз и потерял. Возвращаюсь в камеру. Время обеда прошло, но кормить по здешним порядкам, судя по всему, все равно положено. Гуманисты, блять, хуевы. Поэтому охранник для очистки совести спрашивает. «Обедать будете?» «Буду». «Будете?» «Буду». Секундная пауза, потом охранник куда-то убегает. Через минуту-другую женщина-разносчица через кормушку уже протягивает мне полную до краев миску какого-то горячего супа и хлеб. «На второй у нас перловка. Будете?»
«Буду».
Кормушка захлопывается. Начинаю есть суп. Как ни странно, без всякого аппетита. Есть, в сущности, вообще не хочется. Механически съедаю полмиски, остальное выливаю в туалет. Слишком много сразу есть не стоит. Приносят перловку. Ем пару ложек перловки. Кормушка опять открывается, и дежурный майор, сладко улыбаясь, елейным голоском спрашивает.
«Кушайте, как вижу».
«Кушаю».
«Приятного аппетита».
«Чтоб ты сдох». Вечером на проверке я нехотя говорю майору. Заявление о прекращении голодовки я тогда уж завтра с утра передам, как положено. Ладно?
«Хорошо».
«Хорошо. Чего, блять, хорошего-то? Хотя даже и ругать-то их теперь не хочется». все-таки была отдушина. Да и права у меня теперь, в общем-то, нет. Морального. Себя ругать надо. Ладно, все. Не хочу я больше ничего писать. И вообще ничего не хочу. Время лечит. На это только и остается теперь уповать. Может, отойду еще все-таки. Привыкну. Постскриптум. Да, кстати, совсем забыл. Взвешивали же меня вчера вечером. 64 килограмма. До голодовки было 73,5. Неплохо. Постскриптум. Охранники, похоже, после прекращения мною голодовки потеряли ко мне всякий интерес. Ночью вообще не заглядывали. 11 июня. Среда. С утра отдал заявление о временном приостановлении голодовки до рассмотрения моей жалобы следователям. Жалкая попытка хоть как-то сохранить лицо. Сразу после обеда в дверь стучат. «С вещами!» Быстро собираю все свои пакеты, свертываю матрас.
«Готов?»
«Готов». Дверь открывается. Около двери двое охранников. Сначала выношу пакеты, потом возвращаюсь за матрасом и выхожу с ним из камеры. Окидываю камеру последним взглядом. Она пуста. Охранники тем временем предупредительно подхватывают мои пакеты. Но надо же. И мы втроем поднимаемся по лестнице. Впереди и сзади по охраннику с пакетами, посередине я с матрасом под мышкой. Поднимаемся на третий этаж. Так, а камера-то, похоже, будет другая. Подходим к какой-то камере, охранник отпирает ее своим ключом. Захожу. Камера поменьше предыдущей. 4 шконки на 2 человека. 2 верхние шконки пустые. Слава богу.
Выбирай любую.
Выбираю правую. А где же, блять, бананы и капуста? Что-то ничего я на полу не вижу. А бананчик-то я бы сейчас съел. Знакомимся. Коля и Юра. Коля – здоровенный, наголо стриженный, крупный парень с огромной цветной татуировкой на правом предплечье, с бычьей шеей, с фигурой борца тяжеловеса. Действительно, как потом выяснилось, мастер спорта по дзюдо, чемпион России в тяжелом весе. Одного переднего зуба нет. Юра невысокий, сухой и поджарый. И что же? Коля – известный фальшивомонетчик. По профессии, кстати, врач, кончил медицинский институт. И вообще человек совершенно милый. Юра – убийство, разбой и бандитизм. Светит от 15 лет до ПЖ, пожизненного. Вот так, оказывается, бывает обманчива внешность. Есть, между прочим, еще и третий сокамерник, но он сейчас сидит на киче. В карцере, рядом со сборкой, там, где я сам еще совсем недавно сидел. Мусора отхуесосил за то, что тот ему слишком сильно наручники затянул. Избил, что ли? Да нет, обругал. Саша солдат. Прошу любить и жаловать. Убийца в Греции, Салоника и его подруги, манекенщицы Маши Котовой. Так кажется. И сколько ему светит?
Ну, он рассчитывает на тридцатник, если повезет.
А разве у нас есть такие сроки?
У нас все есть.
А я думал максимум 25.
Это по отдельной статье максимум 25. А по совокупности максимум 30.
А если не повезет?
ПЖ. У него еще в Греции 2 пожизненных.
Кстати сказать, попутно выясняется, что один из обитателей камеры 602, это куда они меня здесь поначалу было поместили, Палыч, внешне очень культурный и интеллигентный человек, на самом-то деле глава какой-то там преступной группировки и почти 100-процентный кандидат на ПЖ.
У них там 6 человек по делу проходит. 2 почти наверняка ПЖ получат. Палыч в том числе.
начинаем беседовать. Юра в основном молчит. С Колей же разговаривать довольно интересно. Вообще разговор получается весьма забавным и поучительным. Узнаю для себя, в частности, много нового. О красивой светской столичной жизни.
Приезжаю в модельное агентство «Модус Вивенди». У меня там хозяйка, Нана, знакомая. Тёлки кругом классные. Ноги, сиськи. У меня аж глаза разбежались. Она мне говорит. $300. И что? Выбирай любую.
А когда это было? Интересуюсь я у Коли.
В 2000 году.
О столичном казино и вообще об игорном бизнесе. Они мошенничают?
Конечно. Для этого там боксики для карт стоят. Она, крупье, когда карты двумя пальчиками выкидывает оттуда, может верхнюю карту выкинуть, а может вторую. Пальчиком вот такое,
Коля показывает.
Движение быстро делает, и все. Я, к примеру, сразу вижу, а обычный человек не увидит никогда.
И чего ты в таких ситуациях делаешь?
Ничего. Просто сразу забираю выигрыш, и все. Она тебе сразу же говорит «извините». А можно сделать вид, что ничего не заметил, а потом, после работы, встретить. Девочка, а ведь ты передергиваешь. А у меня на пленке, между прочим, все записано. Ну, в общем, разные есть варианты.
О нравах современной молодежи.
Прихожу к другу. Сидим, выпиваем. Приходит к нему соседка. Ну, чисто по-соседски. Садится с нами. Ну, сидим все за столом. Тут дочь ее приходит и тоже к нам подсаживается. На вид лет 15. А я тогда только с зоны вернулся. А друг, возьми да и скажи спьяну про это. Ну, дочка после этого на меня во все глаза уставилась. Потом подходит ко мне в коридоре и говорит.
Ты только что с зоны?
Да.
А сколько отсидел?
3 года.
А женщины там были?
А чего ты спрашиваешь?
500 рублей и все дела.
А мама?
А, она отвернется.
500 рублей. Это сколько же в долларах?
Вслух размышляю я. $15? Так дешево?
А на дорогах вообще 150 рублей. Отсосать 50. Отъезжаешь чуть от Москвы. В любой деревне вдоль шоссе толпы стоят. Матери сами дочерей приводят. Как на работу.
Неужели правда? Матери дочерей?
Да вот я из Владимира ехал. Стою на светофоре. Подходит женщина. Так и так. 150 рублей то, 50 это. Я говорю, нет, спасибо. Она мне.
А может, я для вас стара? Вон дочка стоит, 18 лет. Но только минет.
Об изготовлении и сбыте фальшивых денег.
Руки у меня сейчас уже, конечно, не те. Практики давно не было. Но даже сейчас, разбросая вот на столе фальшивые доллары вперемешку с настоящими, а я буду их просто не глядя рукой брать и комкать, и на 95% фальшивую купюру от настоящей отличу. Я когда читаю в газетах, что, мол, фальшивые доллары продавали за 50% от номинала, меня просто смех разбирает. Где они такие цены видели? Сказали бы хоть 15, ну, 20%. Максимум. Это потолок. Если взять стакан воды, положить на него доллар и поставить сверху другой стакан диаметром поменьше, то доллар не утонет. Этот второй стакан будет стоять на нем, как на подставке.
А рубль?
Сразу утонет.
Надо же, интересно.
При случае как-нибудь обязательно попробую. Про Чечню, Юра там служил, и вообще про армию. Ну, приходит бензин или солярка, а там же бензина и солярки нет ни у кого, ни у них, ни у нас. Сразу подъезжаешь с цистерны к какому-нибудь аксакалу, деду местному, и спрашиваешь его: солярка нужна? Он тебе в ответ: а сколько? Ты ему: да вон, целая цистерна. Он сразу ворота открывает. Заезжаешь, а у них там дворы на полкилометра, и у всех цистерны вкопаны. Сливаешь всю солярку, он деньги отсчитывает и привет.
А как потом отчитываться?
А чего там? У начальника колонны просит солдат-водитель 100 литров, а он ему говорит: тебе и 50 хватит. Вот и все дела.
Вот поэтому мы и войну у чехов выиграть не можем, что Юра им всю солярку продал,
смеясь, вставляет Коля.
Да чего там солярка? Там все продается. БТР 5000 долларов. Подъезжаешь к деревне и спрашиваешь: БТР нужен? Отдают деньги. Сразу команда, 4 человека вылезает: все, забирай. Ну, и все остальное так же. У нас прапор был. В казарму входит и говорит дежурному:
эй, хуй, скажи тому хую, пусть этот хуй ко мне придет.
Тот не понимает, кто хуй, к какому хую, кто к кому придет. И вот он мечется, чтобы понять. Как варить самогонку, чтобы с одного стакана сразу все с копыт? Продолжение рассказа Юры.
Вывариваешь в брашке обыкновенную резиновую калошу. Ну, просто кидаешь ее в брагу, чтобы она там кипела. Я сам, лично, наблюдал такую картину. Идет пьяный дядя Степан вдоль забора и обеими руками за забор держится. Отпустить не может, потому что упадет, а ему надо через шоссе перейти. Тогда он что делает? Отпускает забор, встает на четвереньки и по собачьи ползет к шоссе. Дополз, посмотрел налево, гав-гав, потом направо, опять гав-гав, и дальше пополз. Не знаю уже, что ему там привиделось, что он по собачьи залаял. Ну, вот самогон у такого стакан засадил и залаял.
Но настоящий сюрприз ждал меня в конце. Рассказываю Коле, как специалисту, практически никому неизвестную историю фальшивых билетов МММ. Билеты МММ печатались за границей, на тех же самых заводах, где печатаются доллары. Наши госзнаковские заводы почти сразу же захлебнулись, не справившись с объемами МММовских заказов. И у них были практически те же степени защиты, что и на долларах. Только полоски металлической внутри не было. Слишком уж дорого стоило, накладно выходило. А в остальном как доллар. Наших рублей, по крайней мере, на порядок по качеству выше. Кстати сказать, объемы моих заказов были так высоки, что эти заводы в конце, ближе к августу, уже просто стали отказываться печатать доллары для американского правительства. Они и с моими-то заказами уже не справлялись. А я платил больше, чем американцы. И причем объемы все увеличивались. Ведь все эти разговоры про то, что пирамида рухнула, полная чепуха. МММ была тогда на самом пике, в зените, на взлете, когда ее умышленно и совершенно сознательно развалили. Но, впрочем, не в этом дело. Речь сейчас не об этом. Всему свое время. Так вот, кажется, где-то в июле 94-го, точнее, сейчас уже не помню, я вдруг узнаю совершенно невероятную новость. Оказывается, наш представитель случайно выяснил, что на одном из заводов в Южной Африке заказана и уже частично отпечатана огромная партия билетов МММ, но не нашего заказа. А кто заказал? Неизвестно. Сколько именно? Тоже ничего не известно. Наш человек просто приезжал туда по делам и лично видел штабеля уже отпечатанных билетов. Представьте себе весь кошмар тогдашней ситуации. Билеты не являются ценными бумагами. Формально это просто фантики, которые может печатать кто угодно. Ответственности за это никакой. Мы даже претензий предъявить ни к кому не сможем. Иначе говоря, с точки зрения закона, мы абсолютно не защищены. Если фальшивые билеты печатаются на тех же заводах, что и наши, то они, естественно, и по качеству будут точно такими же, как наши. Они фактически и будут нашими. Завтра их предъявят к оплате, и что? Самое ужасное, что и объявить-то ведь об этом нельзя. Во-первых, паника сразу же может начаться. А во-вторых, вся эта история в целом сама по себе настолько фантастическая, что ей просто-напросто никто не поверит. Южная Африка, таинственные заводы, загадочные недоброжелатели. Сказки, в общем, какие-то. «Тысяча и одна ночь». Шахерезада. Объявлять, короче, никак нельзя. И не объявлять нельзя. Кто знает, сколько их там уже напечатали.
25 миллионов листов.
Совершенно спокойно на этот, как я считал, чисто риторический вопрос, вдруг отвечает мне Коля.
И заказчик был не наш. Это немцы сделали. Я ведь прекрасно знаю все эти заводы. Они в мире наперечет. Мы с ними тоже тогда довольно тесно сотрудничали. Краску закупали и прочее. И вся эта история мне прекрасно известна.
Нет, но вы можете себе такое представить? Вообразить? Случайно оказаться в одной камере с единственным, наверное, во всей стране человеком, который почти через 10 лет смог пролить мне наконец-таки свет на эту совершенно загадочную и уже полузабытую мной историю с фальшивыми билетами МММ. Да это не просто случайность. Это уже просто мистика какая-то начинается. В чистом виде. Вы там что, наверху? Сбесились, что ли? Ладно, поздно уже. Точнее, рано. 6 часов утра. Все давно спят, один я сижу тут, пишу. Завтра продолжу. Начало, по крайней мере, интригующее. С меня даже вся моя меланхолия разом слетела. Постскриптум. Да, кстати, допишу уж, пока не забыл. Потом высплюсь. У меня ведь тогда еще одна интересная мысль была, чтобы вообще с билетами не возиться и на печатание их вообще не тратиться. Просто доллары красить. Ну, специальной краской, естественно, чтобы от фальшивок отличать. Красный доллар, мой, к примеру, зеленый, обычный. Все законно. Доллар же от того, что он окрашен, не перестает быть долларом. Не теряет своей покупательной способности. Можно, скажем, пойти и обменять этот красный доллар в любом обменном пункте по номиналу. А можно обменять у меня на 100 обычных зеленых. Дело твое. И все, повторяю, совершенно законно. И никаких билетов печатать не надо. Все американское правительство уже за меня напечатало. За свой счет. Но тогда меня наверняка в каком-нибудь подрыве экономики могли бы обвинить. Ведь эти мои красные доллары стали бы неизбежно в конце концов вытеснять обычные зеленые. Фактически, доллары бы просто замораживались, изымались из оборота. В качестве обычного платежного средства их бы почти никто не использовал. А спрос, тем не менее, на них бы постоянно рос. В итоге, долларов бы вскоре стало не хватать, что, в свою очередь, неизбежно стимулировало бы ввоз в страну все новых и новых долларов. Но и так далее. В общем, последствия для нашей и без того разнесчастной экономики были бы, скорее всего, совершенно катастрофическими. Пиздец мог ей настать, короче. Полный. И вообще, вся эта идея в целом была слишком уж яркая. Слишком вызывающе блестяще. Она неизбежно привлекла бы всеобщее внимание, что в свою очередь могло подвигнуть власти на какие-то излишне резкие и заранее непредсказуемые действия. Так что пришлось мне, по здравому размышлению, все-таки от нее отказаться. Как ни жаль.
Я 300 лет тебя искал, и кровь я пил, и спал в гробу. Я упырем, вампиром стал, лишь только б обмануть судьбу. Найти тебя, дождаться, пусть слепому року вопреки. Но 300 лет лишь гложет грусть, да злые приступы тоски. Отчаяние, опять не ты. Опять не то, опять не та. А значит, снова лишь мечты. До полужизни маята, до полусмерти чертовня, до грусть и боль, до боль и грусть. Но знаешь, ты дождись меня, и я приду, и я вернусь, и я найду тебя везде, пусть ад и муки впереди. Но я приду, назло беде. Ты только жди, ты только жди. Не верь ни року, ни кресту, ни тьме, ни свету, ни богам. Я не предам свою мечту. За сон с тобой я явь отдам.